Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня в гостях у нас Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Наша программа совместная с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин с вами. Да, мы продолжаем. Продолжаем говорить сегодня про... Мы уже неоднократно с Анной Филипповной говорили про Мароссийскую общину и про людей. Это такое очень знаковое место в Москве, предреволюционной в Москве первых лет советской власти. Да и, собственно говоря, наверное, можно сказать, что Мароссийская община, уходя в глубокое подполье, просуществовав там много десятилетий в этом подполье, продолжает существовать и сейчас в том или ином виде. Вот мы сегодня про Анну Васильевну Романову говорим, человека непростой судьбы, но, наверное, ее судьба была во многом схожа с судьбами многих прихожан Мароссийского храма.
Ну, во-первых, я не соглашусь с тем, что продолжает Мароссийский приход существовать в прежнем виде. Категорически
нет,
не соглашусь,
категорически,
Алексей.
Это
совершенно другой приход. Вот, вот если говорить, вот сейчас Свято-Тихоновский университет затеял такую книгу о знаковых общинах Москвы, которые существовали до Великой Отечественной войны или, скорее, до окончания Великой Отечественной войны. Вот я бы отнесла скорее вот к этим годам уже завершение жизни Мароссийской общины, потому что сейчас это совершенно другая община, это другие люди.
Даже, наверное, не про сам храм, а то, что вот она так, разъехавшись по Союзу, в Ташкент, в Среднюю Азию, в разные другие места... Все равно продолжал...
Оставила след, безусловно, оставила
след. И какой-то след продолжает оставлять.
Ну, нет? Вот продолжает оставлять, не соглашусь опять.
Ну, вот вы сидите с нами, беседуете. Можно же сказать, что вы, собирая сведения о жизни, об истории Мароссийской общины, посещая храм в Клённиках, все равно являетесь наследницей... каким-то образом, пускай не прямую.
Но мне кажется, все-таки это некоторая натяжка.
Хорошо, ладно,
Алексей,
если вы все не согласны со мной,
Алексей,
пускай будет натяжка.
Вот. Но суть не в этом. Анна Васильевна Романова, она была... Вот чем отличалась Мароссийская община тех времен, вот в чем была уникальность подвига пастырского священномученика Сергия Мечева, я уж не говорю о старце Алексии, хотя его подход к людям и его как бы построение общинной жизни было совершенно иным, не таким, как у отца Сергия. Вот. Чем она отличалась? Тем, что там были собраны очень яркие люди. Это были личности. Вот знаете, как говорят, что один в поле не воин, мы уже говорили с вами о том, что один в поле воин. И вот таких воинов, вот чем эта община отличалась от других, там было, ну, больше, чем где-то. То есть вот концентрация, так сказать, на один, на одну какую-то.
Ну да, и потом и эти люди в большинстве своем, они готовы были действительно считать Мароссейку семьей. Общины, а не приходом, в который, не храмом, в который приходят благочестивые ковсеношные и к литургии. А и если это община и семья, то общине и семья отдается гораздо больше сил и времени, чем...
Ну, безусловно, а потом время
приходу.
Было какое. Все люди утратили семьи, понимаете? Я вот понимаю, о чем говорил Алексей, когда о наследниках, о наследстве. Но дело в том, что каждое время диктует свои условия. Вот тогда условия были таковы, что ты, если ты захотел иметь семью, и ты ее тут обрел, то ты живешь как член семьи, вот как вы справедливо заметили. Вот она была членом в этом смысле Мароссийской общины, и даже более того, она взяла на себя попечение о детях священномученика Сергия. Прославили отца Сергия, вот, в общем, на соборе в 2000 году.
Года,
соборное,
конечно,
было большое прославление. Но она, как священномученика, но она его всегда так поминала, Анна Васильевна, и говорила так, и в записях своих писала «священномученик Сергий» и так далее. Вот, и она отдала себя уже детям отца Сергия. Я припоминаю, что когда готовила двухтомник об отце Сергии, там был раздел такой «Пребывавший единым сердцем». Я очень сожалею, что Анне Васильевне там почти ничего нет. Потому что сейчас у меня гораздо больше сведений, и сейчас бы уже гораздо больше было о ней написано, чем прежде. Она занималась с ними не только... выполняла с ними уроки, она с ними учила наизусть пасхальные каноны.
Жили у нее или как-то это было иначе?
Нет, она после работы
устроена?
Сразу, она жила в коммунальной квартире, а после работы она сразу приезжала к ним на Моросейку, вот там, где сейчас дом Притча. Там они продолжали жить до 56-м или в каком году выселили всех из этого дома и отдали его ЦК ВЛКСМ. Там была бухгалтерия, еще какие-то службы. А до этого он существовал как коммунальные квартиры, и вот там две или три комнаты, комнаты.
А опекуном официальным был дядя Глеб.
Опекуном был дядя Глеб, а помогала ему в занятиях с детьми, в учебе. Она вот всю свою вот ту любовь, которую она перенесла на Пантелеймона Романова, которую, как я уже говорила, что было некое материнское чувство у нее к нему, вот поскольку она была его старше, то вот потом это все полностью было перенесено на детей отца Сергия. И вот я начала рассказывать, что она занималась с ними немецким языком. Вот понимаете, какое надо было иметь образование, хотя она окончила только, ее отправляли в детстве в епархиальное училище, наверное, в Воронеже, но она там долго не пробыла, очень много плакала и восполняла все недочеты своего образования чтением. И вот эта среда, которая была в семье, плюс разговоры на нескольких языках, она занималась с детьми немецким в том числе, и вот когда отец Сергий был в лагере, в тюрьме в Вологодской находился, старшая дочь Ирина Сергеевна с его матушкой, с женой, вот, со своей мамой Ефросиньей Николаевной, передавали ему передачу в тюрьму. И маленькая девочка пишет ему записку «Brief in Corf», то есть письмо в корзине, в корфе, а он отвечает уже на русском языке «брифа не нашел». Ну, кто-то внимательно просмотрел и бриф вынул. То есть она учила их немецкому языку в том числе. Главное, она сохраняла в них религиозное чувство. Вот пение пасхального канона наизусть, это было у них просто при каждой встрече, вот они должны были петь пасхальный канон наизусть. Потому что вообще на Моросейке службы отца Алексия, а потом отца Сергия на Пасху, это было, апофеоз, что ли, всех служб. И многие моросейцы любили очень вот постоянно читать пасхальный канон. Вот, Анна Васильевна даже ушла из этой жизни на руках старшей дочери отца Сергия.
Которые они очень какие-то теплые и благодарные оставила.
Да, Ирина Сергеевна Мечева, она старшая из детей отца Сергия, и прожила больше Елизаветы Сергеевны, дольше, чем единственный его сын Алексей. И вот, ну, мы с ней много общались, я многое записала, вот в том числе и об Анне Васильевне. Я все, что рассказываю, я основываюсь на рассказах Ирины Сергеевны Мечевой, дочери отца Сергия, на руках которой она умерла, и Евгении Николаевны Бируковой, была такая переводчица, литератор из семьи Миллеров по материнской линии, филологов Миллеров. Она описала комнату Анны Васильевны. Васильевны вдохновенно совершенно это сделала, и там просто перед тобой предстает образ человека Анны Васильевны. И она описывает там в том числе, что вот где, какие иконы, фото дорогих людей стояли у Анны Васильевны на столе. И вот фото, четыре, как она пишет, детских головки, три девочки и мальчик, это дети отца Сергия. Ирина Сергеевна, когда я нашла эту рукопись, она была безымянной в архиве храма. Вот, я пошла к Ирине Сергеевне, говорю, что меня очень тронула эта рукопись, и очень многое я уже знаю по ее рассказам об Анне Васильевне, но кто этот человек, который написал этот текст? И она сказала: Евгения Николаевна Бирюкова. которая, кстати, нашла приют в этой комнате Анны Васильевны, когда вернулась из башкирских лагерей. Арестована она была во время Великой Отечественной войны, потому что в каком-то, ну, незнакомом окружении сказала, что церковь угнетена у нас. И этого было достаточно, чтобы она получила 5 лет. Ну, она была на поселении, она не была в лагере. А когда вернулась и негде было жить, приютила ее Анна Васильевна Романова. Анна Васильевна Романова приютила у себя в 20-е годы после второго ареста Сергия Мансурова, священника будущего, он еще не был тогда священником, историка церкви, его «История русской церкви», она издана сейчас, Сергия Мансурова. Она дружила с его женой. Вот тоже тема просто для особой какой-то большой передачи. Это Сергий Мансуров.
Лёша, запоминаем.
Да, Сергий Мансуров и его жена Мария Федоровна, которая охраняла его могилу в Верее, когда пришли фашисты, человек, который знает языки и вдруг сидит сторожем на чужих дачах, и они решили, что это, ну, так просто с ней вступить в контакт, и она так обрадуется вниманию к своей личности, но она ничему не обрадовалась, потому что она не могла не изменить также ни мужу, могилу которого там охраняла, поэтому и охраняла дачи, жила в Боровске, а в Верее находилась практически весь год, потому что там была могила мужа.
Просто в сторожке какой-то, да? А? Просто в какой-то сторожке.
Нет, она по дачам. Вот кому нужен сторож, она сторожит там. Потом здесь уже приехали хозяева, они уже знали, она переходит на другую дачу.
А сколько ей тогда лет было?
Венчал их в начале века прошлого Алексей Мечев. Но уже не юная девочка, уже много было ей лет. Много
ну и прожила она тоже.
А?
Прожила она тоже.
Конечно, конечно. И, кстати, скончалась она в Москве, когда приехала в гости к Евгении Николаевне Бирюковой. Вообще удивительные вот такие связи.
Сплетенье судеб.
Конечно,
да,
конечно, да, конечно. И они... Ну, как-то особо никому не были интересны, и я очень рада тому, что мы с вами об этом говорим, потому что это великие люди, это подвиг, понимаете? Вот можно на земле совершать разные подвиги, а можно совершить один самый трудный подвиг жизни. Вот они совершали этот подвиг по всем канонам христианским, но оставаясь при этом людьми очень широкой культуры. Очень широкой культуры.
Мне очень нравится, что мы об этом говорим не елейно. У нас огромное количество брошюрок выходит о людях, которые жили в разных местах в 20 веке, которые как-то повлияли, или церковь как-то повлияла на их жизнь, за что мы им там должны быть благодарны. Но мне очень нравится, что мы с вами говорим немного о другом, что мы с вами говорим... Вот вы сейчас сказали, что люди широкой культуры, да, люди широкой культуры, для которых церковь была в центре всего этого, но они проживали жизнь во всей полноте. Они просто ставили церковь во главу угла.
Ну, то есть мы говорим о живых людях.
Мы говорим о живых людях, да, безусловно.
А не о восковых каких-то,
да,
о фигурах.
Я бы, да, я бы добавила даже вот во всей полноте и целокупности. При этом корень жизни была церковь, понимаете? Вот мне нравится, что мы с вами не упоминаем через слово «всуе имя Господа», потому что это очевидно. Они жили, они принесли, как я уже сказала, совершили свой подвиг жизни и жили ради Него. Но они не трубили об этом на каждом углу. Анна Васильевна Романова,
такое,
например...
потрясающее целомудрие, конечно.
Конечно.
Да, это вот очень это, целомудренные люди.
Это и есть целомудрие. Вот оно подлинное. Анна Васильевна Романова до конца своей жизни не переставала восхищаться тем, как многообразен этот мир. Она говорила, сколько людей на земле. Сколько людей на земле, но нет второй такой Анны, как нет второй такой Ксении, как нет второго такого Алексея. Понимаете, она это понимала, она в каждом человеке видела то главное, уже умудренное своими страданиями, она уже могла видеть, вот как кому помочь, как кому подойти. Поэтому дом ее всегда был наполнен людьми. И при этом, вот тоже, вот я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, как подлинно церковный человек, она все время в глубине души была одиноким человеком. Потому что когда человек до конца остается в поисках Бога, он все равно вот один на один, только с ним.
На самой глубокой глубине, да.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня вы слушаете программу совместную с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала у нас в гостях, и мы вспоминаем Анну Васильевну Романову.
А чем приходилось ей зарабатывать на жизнь?
Анна Васильевна Романова одно время работала в каком-то статуправлении, ну, в каком-то управлении. Вот. И когда она вышла на пенсию, она села на извозчика, еще были извозчики, и сказала: «Извозчик, я свободна». То есть вот она испытала чувство свободы и жила на свою пенсию.
То есть очень-очень скромно.
Очень-очень скромно. При этом вот она была... Вот отцу Алексею Мечеву была очень близка идея монастыря в миру. Вот Анна Васильевна была из тех прихожан Моросейских, кто осуществил эту идею на примере своей жизни. Она очень была неприхотлива в еде. Более того, она даже ограничивала себя. Вот. Она не позволяла себе расслабляться. Когда уже к концу жизни, лет 10, она практически ничего не видела, то к ней приходили друзья для того, чтобы править службу. Так она ходила всегда в Илью Обыденного. Вот как вспоминает та же Бирюкова, у нее был в руках такой чемоданчик. Такой чемоданчик был у нас дома, я помню. Вот я его просто вижу, он такой пузатый, такой, знаете, как...
Саквояжик.
Да, что-то среднее между саквояжем и портфелем. Она приходила, садилась на этот чемоданчик, очень имела легкую походку. Поскольку питалась очень-очень, ограничивала себя во многом, она была худенькой, она до конца жизни сохранила свою вот эту стройную девическую фигуру. Она была очень стройненькая. Она легко опускалась на этот саквояжик. В нужных местах службы она вставала. Вообще она не любила говорить о своих церковных переживаниях. Она хранила здесь полное целомудрие. Вот что тоже очень важно усвоить нам нынешним. Что
и очень характерно для людей как раз этого поколения.
Да, для людей подлинных. Закалки, Ксения, да. Подлинный человек, он что-то оставит для себя, понимаете? У нас же все сейчас на показ. Да. Но это безобразно, это некрасиво. А она все эти подлинные свои чувства, переживания хранила глубоко-глубоко в своей душе. Читать она уже не могла, и даже в этом находила для себя некоторое утешение, потому что вот еще самое трудное, наверное, это ведь, как мы знаем, не просто в Бога верить, а верить Богу. Так он попустил, что ты не видишь ничего, что ты, ну, практически слепая. И она говорила: просто пришло время уже не говорить, а делать, и читала Иисусову молитву. Конечно, она зависела от людей, которые приходили к ней, шестопсалмия наизусть, но все равно она любила, чтобы за ней следили по книге, чтобы она нигде не сделала никаких ошибок. Она во всем любила ясность, четкость, понятность в отношениях, в дружбе. Она во всем любила ясность.
В каком году ее не стало?
В 1968.
То есть она в незрячем состоянии прожила еще 12 лет. Я читал, что в 56-м году она окончательно потеряла зрение.
Да, вот в 68-м году она ушла из жизни. Вот умерла она на преподобного Сергия Радонежского.
Летнего.
При этом лежала всего 4 дня. И вот в эти дни с работы, а дочь отца Сергия Мечева Ирина Сергеевна, она имела в своей трудовой книжке только одну запись: «Институт туберкулеза». вот она была уже потом кандидатом медицинских наук, но всегда одно место работы. Во время войны это какой-то там госпиталь, эшелон, опять же, от этого института. У нее была одна запись трудовой книжки. Я восхищаюсь такими людьми. Ну вот, и Ирина Сергеевна после работы бежала к ней, была ее
очередь... Как прежде бежала к ней маленькой. Анна Васильевна,
да. И она бежала, была ее очередь дежурить. Надо сказать, что недостатков тех, кто хотел побыть с ней и посидеть, не было. Вот. Но была очередь Ирины Сергеевны. И на руках у Ирины Сергеевны она отошла.
Но 68-й год – это уже другое время. Это даже не 50-е годы.
Да.
А с кем она была близка, общалась в то время из священников, кто к ней приходил?
Есть у нас какие-то сведения?
Нет, я об этом не знаю. Я думаю, что... Да, она умерла в 68-м году. Я не ошиблась, я сейчас себя проверила. От инфаркта. Я думаю, что батюшки Ильи Обыденного.
Обыденские,
да. Я думаю, обыденские батюшки к ней приходили.
Но после отца Сергия вот такого духовного отца она ни в ком не обрела.
Почему? Она вот такого, наверное, нет, но это вот то, о чем как-то мне говорил митрополит Арсений. Когда у меня умер духовный отец, ушел из этой жизни, и я очень горевала и говорила, куда же я, как же я, он говорил, вы уже в том возрасте и так много прочитали, и так много пережили, и что уже не надо так отчаиваться, можно уже... Вероятно, Анна Васильевна была вот как раз в такой стадии, когда уже кто-то, кроме отца Сергия, которого она считала своим духовным отцом, уже, видимо, особой нужды такой не было. Но она регулярно причащалась, сколько могла, регулярно посещала службы. Потом, как я говорю, вот всенощные правились на дому, вот, литургии ее привозили, на дом к ней приходили, это вот Ирина Сергеевна говорила, вот, ее причащали, отпевали ее в Илье Обыденном.
Нам был отец Александр Егоров, который окормлял многих марасейцев.
Скорее всего, просто не хочется гадать и тыкать пальцем в небо.
Да.
Это уже, наверное, не так и важно. Важно, что она была предана Илье Обыденному, так же, как когда-то Моросейке. То есть вот главное, что она не ушла никуда, она не утратила корень жизни. Я говорю эти слова сегодня третий раз. Она осталась в церкви с большой-большой буквы.
У нас сейчас остается, я так понимаю, уже не так много времени. А вот я хотела спросить, с отцом Сергием после того, как его в первый раз арестовали, Анна Васильевна видела, съездила ли она к нему в ссылку, была ли у нее такая у нее возможность была или нет? Или она уже полностью посвятила себя его детям и с ним в прямом контакте не состояла?
Я думаю, вот я могу только думать и предполагать, официальных таких вот сведений я много перечитала, воспоминаний, дневниковых записей, писем. К отцу Сергию регулярно кто-то приезжал.
Из Моросейцев.
Привозили письма, да, брали благословение на браке и так далее, и так далее. К нему постоянно приезжали с горой писем моросейцы. И они вспоминают, вот те, кто приезжал, но часто, опять же, условия времени, по обстоятельствам времени, все зашифрованные. Там Маруся такая-то в лучшем случае, а то МВ была. Вот, возможно, и АВ была, или АР была. Но вот так вот напрямую я сказать не могу. Я почти уверена, что она приезжала к нему. Я просто, не может быть по-другому. Но основное время это была забота о его детях. И Ирина Сергеевна Мичева уже незадолго до ухода из этой жизни, она мне сказала, что сколько она живет и сколько будет жить, Анну Васильевну Романову она будет поминать наряду с дядей Глебом, своей маменькой, потому что дядя Глеб и Анна Васильевна избавили их от скитаний по детским приютам, по интернатам там или детдомам, какие тогда были заведения для таких детей. Вот что вот тем, что дядя Глеб взял опекунство, а Анна Васильевна, он же работал, надо было детей кормить, он работал, а Анна Васильевна, выйдя на пенсию, практически все время была с ними.
Это потрясающая, конечно, судьба. А воспоминаний, конечно, Анна Васильевна не оставила никаких.
Нет, воспоминаний она не оставила.
И о ней самой так мало сведений, и это
вдвойне, я бы очень хотела, вот, чтобы где-то появилось и в Википедии, и в биографиях Романова. Ну, нужно просто добавить.
Первая жена... Я вот надеюсь, что, может быть, кто-то, услышав эту передачу, кто-то, может быть, откликнется, кто знал ее. И что-то может рассказать. Вот это было бы очень важным делом, мне кажется.
Ну, вот не мне говорить вам, Ксении, литератору, что у нас вот есть понятие писатель первого ряда, второго ряда. Романов был когда-то писателем первого ряда. А сейчас он то ли во втором, то ли в третьем, я не знаю.
Мне кажется, уже даже и судьба... Нет,
ну... Выпал из рядов?
Да, выпал из рядов.
Но все равно кто-то наверняка занимается его биографией.
Наверняка,
скорее
да,
всего,
да,
конечно.
Я думаю, очень что... надеюсь, что нас услышат, и человека, который, по сути, сформировал Романова вот как писателя, понимаете, дал ему такую возможность реализовать
просто
себя.
Вскормил его.
Наверняка это будет справедливо, и вообще включить в биографию. Причем Пантелеймон Романов, еще скажу один момент, вот балерина его, вторая жена, она вспоминала, что он был невероятно обаятельным человеком, что он умел настолько приблизиться к душе другого человека, расположить его к себе, вызвать на откровенный разговор. И то же самое о Романове пишет Анастасия Цветаева, что когда она встречалась с ним, она растворялась в этой личности. Он был, конечно, невероятно обаятельным человеком.
Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Как всегда, Анна Филипповна, новые люди или новые какие-то никому, доселе из наших слушателей, из нас, неизвестные факты истории о жизни людей, которых мы когда-то слышали или знали. Спасибо большое. Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала.
Спасибо, дорогие друзья. Поздравляем вас с радостью узнавания, с радостью знакомства с таким прекрасным человеком Анной Васильевной Романовой. Пишите нам под спудом @yandex.ru. Благодарим Анну Филипповну.
Это Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Напомню адрес редакции info@radiovera.ru. Спасибо.
Если позволите, я бы вот, знаете, что хотела сказать? Мне кажется, в наших с вами вот этих воспоминаниях о хороших, настоящих, подлинных людях есть один замечательный момент. Момент поминания.
Да.
Да. И вот... Мне эти передачи, вот наши с вами беседы, близки еще и этим, что мы не просто помним, мы поминаем.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.